я рад объявить доклад по программе речи Фридмана «Утопическое сознание в России выражает 19-20 веков от модерна к филиалу». Значит, можно выступать с трибуны, можно выступать сидя, как угодно. Пожалуйста.
Средневековье всегда рядом. Мне хочется доказать, что происхождение столкнувшейся утопии имеет еще более раннюю. И дело тут не только в столкновении модерна и романтизма, а именно в мифологическое, архетипическое происхождение. Но сначала следует разобраться, а какие утопии вообще в истории бывают. Можно ли свести к нескольким вариантам? Как известно, по мнению, такая технология исчерпывается четырьмя основными типами. Это либерально-гуманистическая, это консервативная, социалистическо-коммунистическая и хелиастическая. Конечно, новую в 20 веке, определившая революция 17 года, кажется ближе к либеральной утопии. Но она же демонстрирует отклонение от утопии этого типа. В развитом виде ее демонстрирует западный мир. К началу 20 века носители этой утопии были в России. Капитализм во второй половине 19 века успешно развивался, и уже тогда появились новые русские. Правда, после 17 года они начали исчезать, а вместе с ними и тот слой, что обычно называют средним. Поэтому для актуализации этой утопии, а эта утопия репрезентативна для модерна, в России исчезает почва. В чем же ее смысл? А смысл в том, что она, конечно, ориентируется на изменение миропорядка, но при этом не перечеркивает и прошлое. Это изменение должно быть не революционным, разрушительным, а постепенным, то есть эволюционным. Тут особая спешка не предвидится. В результате этой революции, а точнее реформы, мир должен выйти за пределы церковно-теологического видения мира. Этому должен способствовать приходящий на арену истории средний слой, который со временем на основе разума, и построить новый, более гуманный социум со свободой и правами личности. Он его и строит вплоть до сегодняшнего дня. Иначе говоря, в этой утопии определяющей идеей является идея прогресса, вовсе не предполагающей мгновенной реализации. Рождением этой идеи вероятно философии просвещения. Как известно, эта философия своей целью ставит изменение порядка, но реализация этой цели размещает в далекое будущее, не допускает мгновенной ломки государственной социума. Понятно, но прежде чем получить выражение философии просвещения, либеральная утопия, предшествующая историю, уже существовала для каких-то массовых движений, идеологии, и пусть этой проявлялась в религиозных формах. Следующее. Коммунистическая утопия тоже связана с философией просвещения и смысленной ею жизни и идеей прогресса. Несколько поколений русских революционеров мыслили себя наследниками просветителей. Но знакомая по просветительскому сознанию идея в своей новой форме, которую демонстрирует Россия, перестает предельно радикализированной. Здесь имеет место не просто возникающая на основе марксистской идеологии коммунистическая утопия. В России основой этой утопии был марксизм редакции Ленина. Понятно, что выразителем коммунистической утопии является уже не средний класс, а пролетариат. В этой среде получают признание носителей самых радикальных идей, в том числе идей немедленного разрушения государства, всех его институтов и имевшего места социума. Ведь русскому миру ценности середины незнакомы. Идея та же, а вот ментальность и культура другие. Потому идея реализуется в измененной форме, ведь русскому миру ценности середины незнакомы. Таким образом, как либеральная, так и коммунистическая утопия ориентирована на будущее. Это разновидности футуристической утопии. Но перейдем к еще одной утопии, утопии консервативного типа, которую нельзя недооценивать. Но мы о ней почему-то меньше знаем, и, может быть, утопии того вовсе и не считает. Между тем, в конечном счете, именно она придет на смену тому крайнему выражению утопическо-футуристического утопизма, который характерен для 20-х годов. Если бы не было утопии футуристического типа, утопии модерна, не было бы оснований для актуализации консервативной утопии. И мы ее тоже пережили, но позднее. И пережили так же трагично. Меняющая футуристическую утопию, консервативная утопия, появляется в виде культуры 2, как ее обозначил Владимир Капелли, с присущим ей фольклоризмом и мифологизмом. Это выведенная из истории имперская традиция. концепция византийского типа, которая связана с политической историей, со Сталином. Выведена откуда? Скорее, из массового сознания, уставшего от революционных взрывов. Комплекс знакомый, описанный еще Достоевским в легенде о Великом Инквизиторе. В соответствии с логикой прогресса, социум постоянно переживает полный перестроек, в результате которых разрушается не только социум, но и культура, в которой этот социум возникает. В этом смысле, конечно, утопия консервативного типа имеется смысл. Ведь именно она позволяет восстановить равновесие и блокирует разрушительные процессы, неизбежные в результате динамизма в развитии создаваемого третьим классом индустриального общества. Когда Манфейн выделяет утопию консервативного типа и дает его характеристику, то он этого обстоятельства, то есть культуры, не учитывает. Она для него, как и для всякого социолога, просто не существует. Между тем, культура — это стихия, развивающаяся между двумя полюсами, уклоном, будущим уклоном в прошлое. Тот и другой уклон крайности, но каждый из них необходим для функционирования культуры, однако перевес одной из них может быть опасным. Например, уклон в прошлое как опасность была аргументирована Ницше. Еще и в начале 21 века мы постигаем последствия вспыхнувшего в начале прошлого столетия уклона в будущее. Однако будущего не наступает, а прошлое утрачено. Утопия консервативного типа возникает как реакция на революционную и постреволюционную катастрофу, на то видение прогресса, когда ради будущего много, в том числе и культуры, приносится жертву. Сталин ничего не изобретал, он лишь угадал, уловил психологию массы и ностальгию по империи. Знакомый, кстати, комплекс, не правда ли? Мы все еще утописты, консервативные утописты. Все это свидетельствует только о том, что мы движемся по кругу в русле знакомых и повторяющихся, а потому и мифологических комплексов. Отсутствуют позитивные обращенные в будущее проекты развития. Наконец, нельзя не сказать, и тут я перехожу к главному в своем сообщении, и о последней разновидности утопии, а именно утопии хелиастического типа. Именно утопия этого типа возрождается не только в искусстве, но и в идеологии. Был период, когда искусство, прежде всего авангард, был созвучен идеологией. Ведь идея жизнестроения, выпущенная символизмом и подхваченная футуризмом, скоро овладела большевизмом. Утопическое сознание из сферы искусства перемещается в идеологическое сознание. Поскольку политики подхватили у художников идею жизнестроения, и начали ее реализовать в самой жизни, на возведение государства в 20-е годы смотрели сквозь призму Платона и Бургхарта, в соответствии с которыми государственное строительство является актом творческим, а само государство следует называть произведением искусства. При таком положении дела художника, творчество которого, кажется, этому не соответствует, нужно было отправить в отставку. Он и был уже отправлен. До сих пор логику, сталкивающуюся на рубеже веков двух традиций, я попросил вынести из сравнительно недавней истории, то есть истории нового времени, и столкновения романтизма с модерном. Но этого недостаточно. Слишком сложный период рубежа 19-20 веков. То, что прорвалось в эту эпоху в сознании, имеет более древние корни. Вот я хочу продолжить расшифровку подводной части атеса. Удивительный парадокс. Рубеж веков некоторыми мыслился как запоздалый русский вариант западного ренессанса с его реабилитацией античности. На рубеже веков начали осмыслять все, что в это время происходило, сквозь призму ренессанса, естественно, античности. Правда, античность открывается по-новому, не так, как ее представлял Пантелеймон, а так, как ее видит Ницше. А он, как известно, открывал архаическую Грецию или, если можно так выразиться, античное Средневековье. Причем это характерный пилот от России. В 1910 году немецкий режиссер Макс Рейнгард привез в Россию спектакль «Старый Дик». В Петербурге спектакль показали в центре Чинизели. Это имело резонанс. Началось увлечение античностью. Это особенно касается театра. Хотели воскресить ранние формы театра, который еще и театром-то не успел стать, а был ритуалом мистерии. Особенно этим увлекался Вячеслав Иванович. Но эта эпоха в еще большей степени воспрещала средневековье. Это обстоятельство очень сильно определило последующее развитие отечественного искусства. Не случайно потом не только Бердяев, но и другие мыслители будут называть 20 век новым средневековьем. Это имеет под собой основание. Началось все с бифуркации, продолжалось на протяжении всего 20 века. Действительно, рубеж веков актуализирует два комплекса средневековья, которые, видимо, следует воспринимать как тесно между собой связанные. И трудно сказать, кто из нас в этом комплексе, здесь как-то искусство сильнее, но может быть тоже нет. Это, во-первых, смеховая стихия, которая, правда, в своих первоначальных формах была прочь, забыта, поскольку ее формы были жестко отредактированы церковью. И нужно было ждать такого исследователя, как Бахтин, который наконец-то извлечет из небытия и впервые прокомментирует сущность этой стихии, какой она была в первозданном, неотредактированном виде. Ведь карнавал-то тоже был. Но вот ведь что интересно, анализируя смеховую стихию, Бахтин в то же время имел в виду и другую, сопутствующую смерку стихию. Он писал: «Предчувствие надвигающегося большого, событий, переворотов, катастроф, космических, мировых и иных, охватившее русское общество до войны». В качестве иллюстрации он ссылался на мировосприятие символистов. Так что он усматривал связь смеха с эсхатологическими настроениями. Вот я и назвал вторую стихию, которая у нас название конференции. Итак, во-вторых, это актуализация апокалиптического возбуждения, предшествующего революции и войнам, и сопутствующего им. Казалось, этот комплекс в новое время был вытеснен из сознания, вытеснен в результате более мягкой утопии, либеральной. Но на рубеже веков он снова оказался весьма активным. Возможно, это произошло потому, что рациональное постижение мира, что свойственно среднему классу, было свернуто. Приходится опасаться, как бы это снова сегодня не повторилось. Между тем, что-то похожее уже улавливается. Еще год назад телевидение нагнетало тему конца света. В начале века сквозь этот комплекс осознавались и те актуальные радикальные сдвиги, что связаны с революциями и войнами. Вот как об этой созвучности современности древним эпохам пишет Сергей Бутак. Он констатировал возрастающий интерес к апокалиптике. Эту разве написала в нашей духовной атмосфере и питает такое характерное движение наших дней, как социализм. Прорывается в кровавом хмельном энтузиазме революции с их зелотизмом, но и с их историческим прорывом. Наше ухо оказывается особенно чутко, когда прислушивается к биению исторического пульса от отдаленных условных. Апокалиптика становится историческим зеркалом тех настроений, во власти которых находится массовое общество рубежа веков. На первый план в этих древних представлениях выходило ожидание мировой катастрофы, что получило выражение в таких символических образах, как падение Луны, Солнца, звезд, потрясение небесной стихии и мировой пожар. В эти дни в Москве происходит международный кинофестиваль. Там показывают фильм «Младшего Германа» под электрическими облаками. Там герой-архитектор, которому не удается реализовать весьма оригинальный замысел, развести архитектурное сооружение, что-то вроде Вавилонской башни. А все ведь это символично, все о нас. Вот снится взрыв солнца. Все-таки что-то из этой ментальности прорывается. Так вот, согласно филиастическому мировосприятию, катастрофа лишь приближает преображение мира, наступление нового золотого века на Земле и установление тысячелетнего царства. Филиаст наиболее древняя разновидность утопии, потому она часто предстает в религиозных формах, хотя считается чужеродной христианской религией. Эта разновидность утопического сознания далека от своего философского и политического оформления. Обычно она реализуется в массовых протестных формах. Это наиболее радикальная из всех утопий, ибо ориентирована на разрушение не только государства и социума, но и культуры. При этом, в отличие от либеральной утопии, усматривающей свою окончательную реализацию в будущем, хелиастическая утопия предполагает немедленное осуществление радикальной разрушительной идеи. Видимо, это самая революционная из всех существующих утопий, преследующая разрушение как условие радикального преображения, мира. Но раз немедленное преображение произойти не может, то это происходит в мистическом порыве. На этой позиции, как известно, стоял Бакунин, что, собственно, и послужило причиной его расхождения с Марксом, который, хотя и аргументировал разрешение классового конфликта с помощью неизбежной революции, но вместе он, кажется, он не был. Поскольку носителем утопии этого типа является объединенная масса, то понятно, что она вроде бы должна предстать коммунистической утопией. Возникает утверждать, в границах религиозного сознания утопия этого типа преследуется со стороны церкви, которая стоит на консервативных началах. Потому что православие это точно является консервативной религией, ибо в своей истории избегло того, что на Западе называют реформацией. Но, конечно, какое-то движение в этом направлении имело место и в православной церкви. Есть даже работа одного из современных отечественных философов, который доказывает, что не произошла в свое время реформация, но она произошла одновременно с революцией 17-го года. Кроме того, расхождение хелиазма с церковью объясняется тем, что реализация тысячелетнего царства церкви связывала с потусторонним. Хелиазм – это осуществление преследовало в потустороннем мире, на земле и обязательно в настоящем мире. Очень созвучно тому, что происходило в революции 17 года, которая, по мнению Бертерева, может быть включена не только в историю политики, но и в историю религии. Это не означает, что хелиасты одобряют все, что связано с настоящим. Они предрасположены к радикальному пересозданию этого настоящего. Утверждение утопии, значит, преследует преображение настоящего непременно здесь и сейчас. Здесь и теперь. Но поскольку в реальности это невозможно, невозможно сделать мгновенно, то на помощь приходит мистика. Сектанты и некоторые сообщества в среде интеллигенции, например, те же символисты, которых тогда называли неоромантиками, для этого подготовили почву. Хелиазм – это мистически окрашенное утопическое мировосприятие. Если в реальности осуществить прорыв в иной и более справедливый мир невозможно, то это можно проделать в форме мгновенного мистического прыжка в будущее. В отличие от носителей либеральной утопии, хелиаст не расположен осуществление своей идеи, это двигает далекое будущее. Он, как и всякий мистик, безразличен к истории и времени вообще. Он время игнорирует. Именно поэтому он предстает безжалостным разрушителем по отношению не только к государству и социуму, но и к культуре. Может быть, в России постоянно недооценка культуры связана именно с тем, что ментальность русских, хелиастическая традиция является весьма активной. Проявился хелиазм в революционном сознании 20 века, в том числе в революционном искусстве. Было бы время, я бы это проиллюстрировал на примере классических революционных фильмов Эйзенштейна. Значит, в своих латентных формах он проявляется и в отношении к разным другим явлениям, в том числе к культуре. Пытаясь разобраться в исключительных признаках утопии хелиастического типа, я, по сути, возвращаюсь к мировосприятию символистов, для которых мистическое восприятие мира многое определяло. Более того, именно в эпоху символизма и не без активного участия символистов происходит в России вспышка мистицизма. Вспомним, например, стихотворение раннего Блока из его книги «Стихи о прекрасной даме», передающие атмосферу крайнего возбуждения в результате экзальтированного ожидания появления Софии, когда неизбежно наступит преображение всего мира. «Предчувствую тебя, года проходят мимо, все в облике одном, предчувствую тебя». Возникнув в элитарной среде символистов, мировосприятие этого типа распространялось в массовой среде. Однако, точнее было бы сказать, что оно не распространялось благодаря символистам, а в массовой среде пробуждалось, поскольку в этой среде еще сохраняющие средневековые фольклорные мифологические черты оно имело место вплоть до 20 века. Булгаков обращал внимание на то, что апокалиптические образы – это фольклорные образы. Собственно, воспроизведя в своем романе «Серебряный голубь» сектантскую Русь, Белый не имел в виду этот мистицизм, столь реальной ментальности массы, Революционный взрыв способствовал прорыву массового сознания древнейших архетипов, которые в более или менее очевидной форме имели место в среде сектантов. В этой среде Владимир Соловьев находил даже следы гностики. В массовом сознании утопизм всегда дремал, как утверждает исследователь утопического народного сознания Чистов. История утопизма следует начинать с народных утопических идей в форме легенд. Исходной точкой утопии является представление об острове, на который переселяются души предков. Еще и в эпоху гражданской войны и коллективизации в крестьянской массе ездили от Беловодья. Среди таких легенд фольклорного типа, как утверждает Панченко, имели место именно легенды хелиастического типа. Хелиастическая составляющая коллективного и бессознательного стала основой объединения самых разных форм утопизма. Именно она позволила усматривать в анархическом революционном взрыве, истоком которого был атеизм и рационализм просвещения, религиозный смысл, о чем превосходно писал Булгаков в статье, опубликованной в знаменитом хронике «Вехи». То, что социалистическая идея на уровне массового сознания трансформировалась в идею религиозную, об этом догадывался не только Луначарский, издавший на эту тему два тома под названием «Религия и социализм», но в том числе Бердяев, высказавшийся об этом в книге «Развесть», а также Булгаков. Таким образом, в реальной истории России начала века трудно выделить активизацию какой-то одной утопии. Они актуализировались одновременно. Революционные настроения демонстрировали средневековую ментальность. Революционерам удалось разбудить коллективное и бессознательное, что привело к тому, что самая радикальная и самая жестокая утопия коммунистического типа оказалась упакованной в древнюю хелиастическую стихию. Возникла исключительная ментальность, замешанная на средневековом комплексе. Революционные настроения стали причиной взрыва архаического сознания, соответственно, хелиастического сознания массы. Именно это обстоятельство, окраска коммунистической утопии хелиазма, стало причиной того, почему характерные для русской революции, как вообще для всякой революции, в том числе и французской, образы жестокости не оттолкнули массу. Как не оттолкнули от русской революции на ее ранней стадии народы всего мира. Да, собственно, хелиастические настроения способствовали художественному ренессансу начала века. Но в этом ренессансе оказалось много средневекового. Благодаря хелиазму в жизни была вызвана благородная аура жестокого революционного взрыва, которая стала ослабевать лишь во второй половине 20 века, что привело к новому потрясению. Следует воздать должное Маркейну, констатирующему, что революционное насилие одухотворяет именно хелиазм. Он становится причиной возникновения приемлемой и гипнотически воздействующей на массу ауры. Когда же восприятие революции этой ауры лишается, то происходит ее переоценка, что со временем в России произошло. В тех случаях, пишет Манкей, когда хелиазм теряет свою интенсивность и порывается революционным движением в мире, остается лишь неприкрытая ярость масс и неодухотворенные буйства. В свете этой утраченной хелиастической ауры мы сегодня воспринимаем критическую революцию и ее вождение. Все наше искусство работает в этом направлении. Но это уже другая ментальность.
Большое спасибо за ваш доклад. Поскольку вы говорили 27 минут, мы просто вас благодарим. Не будем сейчас задавать вопросы, обсуждать. Хотя я понимаю, что могли вообще остановить конференцию и просто целиком посвятить ее обсуждению вашего доклада, потому что действительно весь комитетный концептуальный аппарат, который для таким важен, действительно, в вашем докладе очень содержательно.
Ну, раз вы оставили.